Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я Константин Еремеев. Наша программа и отдел музыкально-нотной литературы Свердловской областной научной библиотеки имени Виссариона Григорьевича Белинского предлагают вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед Анна Колесник. Анна, здравствуйте. Мы продолжаем знакомить наших слушателей с известными музыкантами и композиторами. О ком будет наша сегодняшняя история?
Здравствуйте, Константин. Сегодняшняя история будет сразу о нескольких композиторах, к сожалению, богом забытых нынче в русской музыке, вообще в истории музыки. Это те люди, которые стояли у истоков русской комической оперы. Но прежде чем говорить об этих авторах, нужно сначала упомянуть хотя бы примерную историю театральной музыки, театральных постановок у нас в стране. Сейчас никого не удивляет обилие театров, театральных представлений. На территории Екатеринбурга действует 11 театров. Возможно, наши жители даже и не во всех были. А когда-то нашему царю Алексею Михайловичу Тишайшему для постройки первого общественного русского театра пришлось брать соизволение у церкви, потому что считалось это делом бесовским, непорядочным, возбуждающим греховные страсти и так далее. А Алексей Михайлович был человеком широких взглядов и очень прогрессивным царем для того времени, который понимал, что без вот этих театральных представлений наше общество далеко не уйдет. Безусловно, были народные театры, народные представления, как и везде в Европе, но они, так скажем, не были профессионального толка, это были бродячие артисты, которые ставили свои представления на ярмарках, это был кукольный раёшный театр, это был театр потешный, но все это было не на профессиональном уровне. Алексей Михайлович Тишайший добился того, чтобы в 1672 года появился первый русский театр, который назывался «Комедийная хоромина». Существовал он до начала XVIII века, а затем как бы канул в лету, но переродился в другое явление – Петровский театр, который просуществовал до начала XIX века, сгорел потом при достаточно таких невыясненных обстоятельствах, и вот уже на его месте через 20 с лишним лет появился Большой театр. Вот такая вот история театрального, так скажем, движения у нас в России. Она, конечно, не полная. Надо упомянуть о том, что были крестьянские театры при помещиках. И вот именно из этих крестьянских театров затем артисты пополняли труппы того же Петровского театра. Туда помещики, дворяне либо отдавали, насовсем продавали крестьян-актеров, либо сдавали в аренду, так скажем. Наиболее талантливые актеры крепостные получали затем свободу. Далеко не все, но такие случаи все-таки имели место быть. И вот, что из себя представляло русское оперное театральное искусство в XVIII веке. Может быть, вы удивитесь, но ничего серьезного, в общем-то, и не было. Мы очень сильно в этом смысле отставали от Европы, и хотя Петр прорубал туда окно, но дело шло достаточно медленно. Кроме Петра, в сторону театрального искусства смотрела также его дочь Елизавета Петровна, при которой был учрежден оперный театр. Но оперы там ставились, естественно, на итальянском языке. А вот русские оперы на русском языке находили сцену очень трудно. Считались они, опять же, делом не совсем серьезным, и поэтому, конечно, найти достойную аудиторию не всем удавалось. Таких опер осталось в истории, по крайней мере, по перечислениям, достаточно много. Но именно хотя бы какую-то достойную театральную жизнь имели далеко не все. Сегодня хочется рассказать о нескольких хотя бы операх, которые при жизни их создателей получили более-менее хорошую известность и остались до сих пор. Они иногда фигурируют в качестве постановок учебных театров, молодежных театрах. На большой сцене они практически не появляются. И тем не менее, мы начнем о Мы начнем с оперы, которая имеет очень длинное и довольно забавное название «Мельник, колдун, обманщик и сват». И все это про одного человека. Опера эта принадлежит перу композитора Михаила Матвеевича Соколовского. Дата его жизни известна. Он родился в один год с Моцартом, 1756, а вот когда он ушел в вечность, это осталось загадкой. Был он дирижером, композитором, скрипачом при Московском университете. И вот тем, что он остался в истории, это именно то, что он сочинил музыку к этой опере. Хотя находят редакции и других композиторов, иногда упоминают здесь и Пашкевича, и даже Фомина, говоря, что это коллективное творчество, отнюдь нет. Просто в разные постановки вот эти композиторы, так скажем, прикладывали руку. Брали они материал сугубо народный и, так скажем, перерабатывали его. Ну, естественно, они это делали на европейский манер. А как иначе? Потому что нам нужно было на чем-то учиться, и вот стиль европейской музыки Гайдна, Моцарта, он очень хорошо слышен в этих произведениях. Тем не менее, опера, поставленная в 1779 году, она была поставлена как раз в том самом Петровском театре, который потом сгорел, и на месте которого возник через несколько десятилетий Большой театр, имела очень шумный успех. Она была поставлена только вот в этом театре 22 раза, в других театрах при открытии Эрмитажного зала 27 раз, а вообще в Санкт-Петербурге она прошла более 200 раз. Это небывалый успех. Для сравнения скажу, что знаменитая комедия фон Визина была поставлена всего 8 раз за год, и даже это он считал успехом. К сожалению, вот этот успех, безусловный успех и оперы, и пьесы, она ставилась еще также отдельно, как театральное сатирическое представление, совершенно не помогло никак создателю текста этой оперы Облесимову. Он умер в бедности в конце 80-х годов 18 века. Эта опера есть, она маленькая, ее можно посмотреть даже в интернете. Ставится в основном, как я уже говорила, учебными театрами. Исполнители, конечно, стараются, но немного не хватает профессионализма. Тем не менее, хотя бы какое-то представление мы можем получить. Вещь достаточно злободневная, и на самом деле вот все эти русские комические оперы отражают очень непростую жизненную ситуацию, но поданную достаточно так забавно. Хотя если убрать вот эту сатиру и смех, окажется, что действительно, дела-то у главных героев обстоят не так уж весело. Что же там происходит? Вообще, эта комедия немного напоминает «Недоросля». Ну, вся сатира того времени, не только наша русская, но и зарубежная, говорила о социальном бесправии. Так вот, есть крестьяне, крестьянка Анюта и обедневший дворянин, который хочет взять ее жены, но мешает этому мать вот этой крестьянки Анюты. Она бывшая дворянка, по каким-то обстоятельствам выдали ее замуж за крестьянина, то есть она понизилась в статусе, и, естественно, она не хочет, чтобы ее дочь взял в жены вот этот бедняк. Помогает им в этом деле мельник. И вообще давайте обратим внимание на эту фигуру, скажу об этом отдельно. Мельник, который представляется и колдуном, и сватом, и зятем, и в общем дело он выигрывает. И молодые находят свой счастливый финал, свадьба их действительно состоится. В жизни, конечно, не все так бывает, но в опере можно порадоваться за молодых. Надо сказать, что фигура мельника для русской оперы вообще становится как бы одним из... Ну, не то что главных, но значимых персонажей. Кроме вот этого мельника, можно вспомнить, естественно, мельника в «Русалке» Даргомышского. Там он имеет глобальную роль, этот герой. И вспоминать еще мельника у того же Даргомышского только в романсе, ну, в песне «Возвратился ночью мельник, жонка, что за сапоги». То есть у нас вот этот народный персонаж становится почти мистическим и как бы вершит судьбы других людей. Перейдем к другой опере. Мы из нее, к счастью, сможем послушать несколько фрагментов. В нашем фонде музыкально-нотной литературы библиотеки Белинского есть пластинка, где целиком записана эта опера. Thank you. Надо отметить, что несмотря на количество действий, вот все эти оперы, о которых я буду говорить, они либо в одном действии, либо в трех, но все они достаточно камерные, от 30 минут до часа с небольшим. И это было объяснимо. Эти оперы часто ставились как интермедия между серьезными действиями серьезной оперы или серьезного театрального представления. Это тоже не наша традиция, это зарубежная традиция, когда вот шла, например, большая опера «Серия», и чтобы между действиями поменять декорации, а дело это было очень долгое, не то что сейчас, порой оно занимало, ну, около часа, то есть вот от 40 до часа по времени, и чтобы зрители не скучали и не расходились далеко, в это время, пока меняли декорации, ставили маленькую оперу, комическую, на которую, как правило, никто не обращал внимания. Но именно из-за этих вот интермедийных постановок рождались потом шедевры, в частности, «Служанка-госпожа» Пергалези, а у нас это значит «Мельник, колдун, обманщик и сват». Если говорить о другой опере «Ямщики на подставе» 1787 года, здесь стоит сказать, что это опера, которая максимально отразила политическую ситуацию того времени. Как-то у меня была давным-давно лекция, она лекцию стоит переработать и дополнить, по крайней мере, вот этим произведением точно, но какие-то вещи из нее можно почерпнуть. А есть масса классических произведений, которые так или иначе отражают политическую ситуацию. Есть музыка, которая написана прямо на случай коронации, рождения, смерти, военных действий и так далее, и так далее. Вот эта опера, дата на самом деле примерная, была написана и приурочена к большому вояжу, таврическому вояжу Екатерины II. Это был беспрецедентный по меркам нескольких столетий, не только 18 века, поезд, так скажем, царствующей особы по городам нашей страны. Продолжался он с января по июль 1787 года. И вот создатели этой оперы надеялись, что Екатерина II заедет в Тамбов, и как раз для этого сочинили вот эту оперу «Ямщики на подставе». Маршрут по каким-то обстоятельствам был изменен, в Тамбов она не заехала, но, тем не менее, опера эта была предположительно поставлена либо в 87-м году, либо в 88-м. Упоминать ее стали значительно позже, и в соответствии с сборником, который считается одним из первых сборников наших русских песен, собранных Львом и Прачем. Львов... собранных Львовом и Прачем. Львов выступил либреттистом оперы «Ямщики на подставе», а композитором Евстигней Фомин. Так вот, в этом сборнике Львова и Прача представлено несколько песен, которые прямо с точностью вошли в эту оперу, в частности «Высокосокол». Это протяжная песня, которая была записана вот собирателями этого фольклора русского, и вот она вошла в оперу. Вообще, надо сказать, что мы, конечно, здесь тоже немного опоздали, по сравнению с Европой в плане собирательства нашего отечественного фольклора. Вот этот сборник 18 века считается самым старым. Вот других письменных источников, которые так полно представляют наш фольклор, у нас просто нет. В чем сюжет этой оперы? Опять же, злободневный, и если мы убираем сатиру, то достаточно щепетильный социально. Ямщики готовятся к встрече как раз-таки Екатерины II. Они ждут на подставе, у них готово 20 пар лошадей, чтобы, значит, принять матушку Екатерину достойно, и чтобы они быстрее со своим поездом ехали дальше. Выбирают молодого ямщика Тимофея, потому что он, ну, молод, горяч, с песней. Ямщики – это вообще тоже одна из важнейших фигур для нашей русской культуры, музыки, фольклора, и он появляется не только в этой опере, ну, наверное, как-нибудь мы разовьем тему ямщика более подробно. Но действительно, это персонаж, важный для литературы русской нашей тоже. И ямщиков выбирали, чтобы они были и людьми интересными, в том числе и песни петь умели, да и дорогу знали хорошо. То есть хорошего ямщика найти, это, ну, как всегда, везде должны были быть рекомендации, вот здесь они тоже были. Тимофея рекомендует, чтобы он именно вез Екатерину II, но его жена Фадеевна очень волнуется, что Тимофея могут забрать в рекруты. И этому может способствовать Филька-мошенник, которого должны были в прошлом году забрать в рекруты, но он как-то всех обманул и остался в деревне. А теперь он делает так, чтобы Тимофея взяли в рекруты. В общем, за вот этого молодого ямщика заступается старый ямщик Авраам. Ну, это, видимо, отсылка к Библии. Я не знаю, думали ли специально об этом создатели или так получилось случайно, но тем не менее, вот этот Авраам заступается за Тимофея, разоблачает и Нефильку, он умудряется у офицера украсть его карманные вещи, и вот, значит, его уводят в рекруты вместо Тимофея. Опять все заканчивается хорошо, но определенный социальный срез мы тут, конечно, имеем. По поводу вот этого таврического путешествия Екатерины II в 87 году, вслед за этим путешествием, наш знаменитый историк и литератор Карамзин написал затем свой знаменитый труд «Путешествие из Петербурга в Москву». Хотя Екатерина ехала гораздо более обширным маршрутом, он описал так, как это на самом деле было, а не так, как ехала Екатерина. Дело в том, что матушку Екатерину, конечно, встречали со всеми почестями и старались сделать вид, что все везде хорошо, прекрасно, никто не голоден, не беден и так далее. Карамзин написал так, как оно было. Его труд изъяли практически полностью из публикации, сохранилось чудом два экземпляра, сделанных в домашней типографии. Сама Екатерина сказала, что он бунтовщик пострашнее Пугачева. И, в общем, действительно, от полной потери этого литературного исторического труда спасло только то, что он сохранился в частных коллекциях, а затем, уже после смерти Екатерины II, был напечатан. Но официальный запрет на печать этого произведения был снят только в 1905 году. Вернемся, однако ж, к комическим операм. Ну, о двух операх русских комических хочется сказать в тандеме, потому что они, ну, написаны одним и тем же композитором Пашкевичем, на разные либретто, поставлены в разное время, ну, близко где-то, и отражает, опять же, и нашу отечественную ситуацию, перекликаются, например, с такими операми, как «Свадьба Фигаро» Моцарта. Она была создана, ну, чуть попозже, чем вот эти две оперы, о которых я сейчас скажу, но рассказывала, в принципе, о той же самой ситуации социального бесправия, находчивости третьего класса, то есть вот более низкого сословия, и то, что моральные качества вот этого так называемого низкого сословия гораздо более высокие, чем дворян, купцов и так далее. То есть здесь идет обличение вот этих первого-второго класса. Оперы, о которых еще стоит сказать, они в единичных количествах появляются, но практически не представлены в интернете в виде видео, но вот очень редко появляются на пластинках. В основном можно найти в сборниках старинных русских арий из опер XVIII века, ну, буквально несколько номеров. Это опера «Несчастье от кареты», довольно забавное название, и опера с таким очень морализующим названием «Как поживешь, так и прославешь». Первая опера написана и поставлена в 1779, вторая в 1784. Напоминаю, что «Свадьба Фигаро» Моцарта появится к постановке через два года, то есть в 1786. То есть наша русская сатира где-то в каком-то смысле обогнала европейскую и была, может быть, даже более злой и хлесткой. «Несчастье от кареты» также напоминает нам сюжет бригадира фон Визина. Мы помним, что в бригадире фон Визина, вот эта самая бригадирша, она была без ума от всего французского, даже если, ну, вот, человек не обладал большими познаниями о жизни французов, но бывал в Париже и умел хоть как-то общаться хотя бы два слова на французском языке, он тут же становился безусловным богом. Так вот, сюжет этой комической оперы «Несчастье «Счастье от кареты» сводится к тому, что, опять же, крестьянам не дают пожениться. В роли крестьянки снова выступает крестьянка Анюта. Вы знаете, это уже это вызывает определенную улыбку, но понимаешь, что есть как бы определенные, ну, наверное, штампы, как и везде. Если в итальянской опере повсюду, например, Дон Карлосы, их там очень много, или, например, ну, другие распространенные имена, то у нас, как правило, если крестьянская девушка, то почему-то сразу Анюта. Ну так вот, бум крестьянам не дают, опять же, пожениться, потому что помещику Анюта самому понравилась. И, в общем, он пытается расстроить их свадьбу. Еще он хочет отдать ее жениха в рекруты, потому что денег на приобретение парижской кареты ему не хватает. Молодых спасает шут Афанасий. Опять же, обратите внимание, шут, то есть человек умный, свободный. Напоминает нам это и Риголетто, хотя Риголетто еще не создано. Ну, вот та же самая идея и оперу Верстовского, которая тоже еще пока не была написана. Но вот эта вот традиция делать шута одним из главных действующих лиц, она идет, ну, достаточно далеко вглубь веков. 18 век точно, если покопаться, можно найти эти примеры в 17 и 16 веке. Так вот, шут Афанасий устраивает дело как можно лучше. Он объявляет помещику, что вот эти двое крестьян знают французский язык, их нужно обязательно оставить в этом поместье, и они будут курировать и учить помещика, и, соответственно, парижской кареты ему теперь не надобно, потому что вот эти двое, они составят, так скажем, славу его имения. И последняя опера, о которой хочется хотя бы упомянуть, а было бы здорово увидеть ее в постановке хотя бы того же учебного театра, любого, потому что на самом деле, может быть, это достаточно плакатно изображено, но эти проблемы, в общем-то, никуда не делись, что в 18 веке, что в 21-м они, собственно, остались такими же, просто поменялись декорации времени. Так вот, эта опера «Как поживешь, так и прославешь» 84 года, опять же, напоминает коллизии недоросля фон Визина. Главные действующие лица представляют дворяне, купцы, представляют собой не самую лучшую половину нашего человечества. Купец вместе со своей женой держит лавки, держит других купцов поменьше и мещан, помещиков в своих ежовых рукавицах, не дает никому вздохнуть, берут лишние налоги, да еще и обманывают, подписывают векселя, не имеющие под собой веса, и так далее. Пытаются выдать не свою дочь Хавронью, которая больше напоминает домашнее животное, чем человека, из-за своей, так скажем, полноты. И, наверное, для многих помещиков и купцов вот этой оперы дело бы закончилось плохо, если бы не племянник вот этого купца, который разоблачает своего дядюшку, заставляет его выплатить обманутым помещикам и купцам все их деньги, а его самого сдает в полицию. Вот такая морализующая опера, как пишут историки. Я могу лишь полагаться на их мнение, потому что по тем музыкальным фрагментам, которые у нас имеются, очень трудно составить полное представление, что драматургия слабая, музыка опирается на народную мелодику и сделана, так скажем, в стиле, опять же, европейских композиторов 18 века. Как бы то ни было, я считаю, что наличие вот этих шедевров все-таки русской комической оперы – это действительно наше культурное достояние, потому что без этих образов, без этих смелых сюжетов, которые все же были поставлены, какие-то имели успех, какие-то нет, у нас бы не появилось таких героев, как тот же Мельник Даргомышского, тот же Варлаам в Борисе Годунове Мусоргского и многих-многих других типов русской музыкальной культуры, на которые потом ориентировались такие метры, как Глинка, Даргомышский, Мусоргский, Римский-Корсаков. Поэтому изучать хотя бы примерно и знать вот эту историю очень важно для укрепления национального самосознания. Также хочу порекомендовать книгу, которую у нас есть и в которую я заглядывала при подготовке, так скажем, вот этого материала. «История русского театра». Находится она в нашем фонде, и хотя там говорится о театре вообще, не только об оперном, это тоже очень интересно и важно, потому что были театры у нас, которые просто исчезли с лица земли, на их месте возникли какие-то другие учреждения. Когда мы читаем подобные труды, наше восприятие истории становится более объемным.
Анна, и у нас есть уникальная возможность послушать записи, записи на виниле, что тоже для сегодняшнего времени является неким таким уникальным явлением. Отлично, что это все у вас есть в музыкально-нотном отделе. И что мы сегодня послушаем? Какие записи?
Мы послушаем фрагмент оперы «Ямщики на подставе», увертюру и знаменитую песню «Высоко сокол». Это протяжная песня, самая ранняя записанная народная обработка XVIII века.
С удовольствием.
Снаряжая коней, запевают ямщики песню. Высоко сокол летает, повыше того белая лебедушка. Слетался сокол со белую лебедушкою.
Анна, спасибо вам большое за сегодняшние интересные истории. Мы узнали о том, как зарождалась русская комическая опера в России. Спасибо огромное, а мы с нетерпением будем ждать новых интересных историй о наших выдающихся композиторах и музыкантах.
Спасибо, Константин, и до новых встреч.
Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Храни вас Господь.